Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», ежедневный, иногда чаще разговор, который помогает понять лучше происходящие события. Меня зовут Владислав Горин, я журналист и рад сказать привет востоковеду, эксперту НЕС-центра Руслану Сулейманову.
Привет, дорогой Влад.
Хочу начать с цветистого узора. Ты знаешь, в тех местах, в которых мы с тобой недавно жили, пусть и по разные стороны Азербайджана-армянской границы, там, где ощутимо дыхание Ирана, между прочим, и где, по слову поэта, одна из стран заслуживает титула «Солнце, персидские деньги, щедро дарящие», вот там принято начинать разговор со слов «как вы» или «как ты». Как ты, Руслан?
Я в полном порядке.
Расскажи о своих попытках, одна из которых была удачной, попасть в Иран сейчас, когда идет война.
Я собирался поехать в Иран еще до начала войны. Я оформлял себе визу и даже купил билет на самолет до Тегерана. Но когда началась война, я все равно надеялся, что все-таки она будет не такой долгой, что, может быть, она продлится несколько дней, и я смогу попасть на свой рейс, но с каждым днем надежды таяли, и у меня не было никакого сомнения в том, что я должен поехать в Иран, тем более на фоне происходящего, что я должен увидеть своими глазами то, что там происходит. Но встал вопрос о том, как туда попасть. Потому что виза, которую я получил в феврале, она предполагала, что я должен прилететь в аэропорт Тегерана и предъявить этот электронный документ, по которому меня пустят в страну. Но смогу ли я по этой визе попасть через сухопутную границу, было непонятно. Я долго выяснял в Турции, и в конце концов иранское консульство в Стамбуле мне дало понять, что нет, это невозможно. И вообще, мол, никаких иностранцев в страну не пускают. Меня это как-то не остановило. Я решил попробовать через Азербайджан. И там удивительным образом иранское консульство в Баку сделало мне новую визу для пересечения сухопутной границы. И на границе были длительные беседы и с азербайджанской, и с иранской стороны. Я долго объяснял, с какими целями я туда еду, кто я такой, чем занимаюсь. Я отвечал на все абсолютно искренне. И мои ответы по итогу удовлетворили и азербайджанскую, и иранскую сторону. Вот так я въехал.
А что ты отвечал? Ты говорил, что ты как турист едешь или все-таки как журналист?
Я ехал как турист, и виза у меня была туристическая. Но я рассказывал, чем я занимаюсь. Я говорил о том, что я пишу в том числе про Иран, говорю что-то про Иран. И в этой ситуации я просто обязан сделать все, чтобы попасть в страну и увидеть происходящее собственными глазами. Кроме того, у меня в Иране очень много друзей, знакомых, с которыми я утратил всякую связь, и я очень хочу, если не встретиться с ними, то хотя бы до них дозвониться. Из-за рубежа это абсолютно невозможно. И это тоже правда. И мы проговаривали то, что я не собираюсь заниматься журналистской деятельностью, не собираюсь выходить в какие-то эфиры, да это и невозможно без интернета. А потом, после поездки, может быть, я что-то напишу, что-то скажу. И я объяснял это всем иранским граничникам, силовикам, кто меня об этом спрашивал. И в целом это находило понимание.
Они неофициально ничего не говорили тебе, и азербайджанские, и иранские граничники? Зачем?
Нет, конечно, вопрос в их глазах всегда стоял, и я так понял, что таких случаев у них еще не было за время этой войны, по крайней мере. Но поскольку я был абсолютно искренен, и я ничего не выдумывал, не пытался как-то рисоваться, наверное, это было убедительно. Были рекомендации не ездить, скажем, вглубь страны, где обстрелы, где более жесткие проверки, не ездить на места, где произошли какие-то известные уже всему миру события, как, скажем, удар по школе в Минабе, мне настоятельно рекомендовали туда не ездить, но я, в общем, потом уже сам по ходу поездки понял, что туда сейчас действительно лучше не соваться.
А ты же ездил, да, уже в Иран, наверное, из Азербайджана. Я помню, ты рассказывал, что встречался там в том числе с людьми, которые знают, кто такой Вампилов. Твой земляк, если говорить про твое сибирское происхождение, и человек, который написал
Да.
ну, лучшие застойные пьесы, да, пожалуй, «Утиная охота», «Старший брат».
Старший сын, да.
И «Старший сын», да, конечно.
Да, вот как раз одна из моих знакомых, переводчица, вампилова на персидский язык, Мариам Шафаги. Я до нее дозвонился, она в Тегеране. Нет, она уже выехала из Тегерана. Так, она вообще живет в Тегеране. К счастью, она жива, здорова, как и все мои другие знакомые в Ширазе, в Исфахане, в других иранских городах. Я до всех дозвонился, к счастью, все живы.
Ты второй раз, да, был в Иране?
Второй раз, да.
Из Азербайджана там наземная закрыта граница только для иностранцев. Со времен ковида нельзя же, да, проехать самим азербайджанцам. Они когда-то часто ездили в Иран. Такая
Нет,
недорогая поездка.
Попасть в Иран можно, во всяком случае, сейчас. Я не знаю, как было до, потому что в прошлый раз, 2 года назад, я самолетом добирался через Стамбул. Сейчас можно въехать в Иран из Азербайджана, вот обратно нельзя. И мне тоже это говорили еще в иранском консульстве в Баку, что я не смогу вернуться в Азербайджан из Ирана. И на границе мне говорили то же самое, поэтому выбирался я уже через Турцию.
Там визу, ты сказал, делал ты в электронном виде. Но я помню, что обычно советовали все равно приходить в миссию, потому что с электронной визой гражданин России может, да, въехать без виз, ну, надо оформить электронный документ. Могут развернуть, до войны, во всяком случае, так было. Как ты видишь, я тоже подумал поехать из Еревана в Тебриз, может, до Тегерана добраться. Но, честно говоря, струсил, слишком близкие мне показалось отношения с Россией. У России уже были ко мне некоторые претензии. Я не решился.
Да, я тебя понимаю. И у меня такие мысли тоже закрадывались. Я думаю, что это тревожило меня побольше, чем сам факт войны, взрывов, клубов дыма, которые я наблюдал. Я часто думал о том, что российские власти, которые передают информацию в Казахстан, в Грузии, почему эти не могут это делать с Ираном. И мысль о том, что в любой момент со мной могут прийти в отель, стучаться в дверь, задержать, в конце концов, при выезде. Эти мысли были со мной постоянно. И, повторюсь, они похлеще самого факта войны.
Ну, ничего такого не было. Ты не замечал, ну, окей, мы все не профессионалы, но читали шпионские детективы. Ты не замечал какого-то особого внимания,
нет,
странных
нет,
случаев,
особого
странных разговоров?
К своей персоне нет, нет. Наоборот, как выяснилось, российский паспорт мне даже помог, потому что при одной из самых сложных проверок, когда меня буквально задержали за фотографирование, предъявив российский паспорт, я увидел, что настроение ксировца меняется в лучшую сторону, что российский паспорт, может быть, в чем-то меня спас.
А где это было, корпус стражи исламской революции тебя задержал? Как это вообще выглядело? Сколько людей было в патруле? Чего сказали?
Это было в Тебризе, это был уже последний день моего нахождения там, последний вечер. Мы с моим местным товарищем решили пройтись, и именно с ним вместе я решил сделать еще несколько фотографий. И мне особенно хотелось сфотографировать плакаты, портреты вождей Хаменеи-старшего, Хаменеи-младшего. И я в этом не видел чего-то предосудительного, честно говоря. Но все равно ко мне подошли, настоятельно просили предъявить телефон, стали припроваживать к автобусу, а силовики в Иране сейчас передвигаются на автобусах. Как я понял, их всех извлекли из военных баз, каких-то полицейских отделений, и они теперь передвигаются по городу, кто пешком, кого перевозят, и вот меня и моего товарища туда провожали, и вот в процессе беседы они проверяли телефон, проверяли фотографии и спрашивали, кто я, откуда. Вот как раз, когда речь зашла о моем паспорте, о моем гражданстве, я предъявил паспорт, и настроение их поменялось.
Было ощущение, что тебя за шпиона могут принять?
Да, абсолютно, и это очень распространенная история, и очень часто людей там задерживают местных, подозревая их в работе на вражеские спецслужбы. То есть, в принципе, если человек там что-то где-то фотографирует, не своих близких, не свою семью, не себя, не какие-то пейзажи, природу, а все, что связано с режимом, с идеологией, вот те же плакаты, которые я упомянул, как оказалось, это воспринимается очень нервозно, и даже за это могут задержать, арестовать и так далее.
Вы на азербайджанском говорили?
Да, мы говорили на азербайджанском, и я думаю, что это тоже сыграло какую-то роль, потому что в этих регионах, в этих районах есть такое ощущение, если не клановости, то принадлежности к какой-то общине, локальной общине в рамках огромного Ирана. Можно, наверное, даже назвать это таким чувством семейственности, что ли. И я думаю, что это тоже мне помогло, потому что мой товарищ был убежден в том, что если бы сировцы казались этническими фарсами, то нам бы не поздоровилось.
Ну, ты на фарси мог бы тогда поговорить.
Но там бы вряд ли ко мне возникли какие-то родственные чувства и чувства принадлежности к одной общей культуре. Нет, я бы там все равно за своего для персов бы я не сошел.
Я, кстати, понял, что это неловко. Я знаю, что ты по-азербайджански говоришь, а еще как ты называешь язык, на котором в Иране говорят и в сопредельных странах фарси, дари, таджикский, в каком варианте ты учил? Понятно, что они взаимопонятны, но ты учил фарси.
Да, я учил фарси, а потом еще дари. Но это скорее в таком лексическом плане, потому что грамматически дари мало чем отличается от фарси, а вот лексика, да, там другая. И дари, кстати, что стало для меня открытием, лексически гораздо ближе к азербайджанскому языку, потому что фарси в 20 веке претерпел серьезные изменения из-за словотворчества, из-за попыток изменить язык. А в дари этого не происходило, ну а азербайджанский тоже, в общем, не претерпел каких-то серьезных лексических изменений, не считая засилья русских слов. И вот поэтому, как ни странно, азербайджанский и дари даже очень близки.
Еще раз, ты докуда доехал? До Табриза. Выехал из Баку и где был?
Баку, Астара, Ардебиль, Табриз, Базарган. Ну, то есть я через четыре провинции проехал.
Где там война видна? Где она ощутима? Может быть, ты видел удары?
Да, да, вот в Табризе уже ощущается. В Табризе уже клубы дыма, самолеты, удары, разрушения, в том числе гражданских объектов. К счастью, это не центр города, это окраины, но я тоже видел разрушенные дома. Я не видел сам жертв, но точно видел и знаю людей, которые потеряли своих близких, и это невозможно подделать. И они действительно все это пережили и переживают до сих пор на себе. Мне называли цифру от 150 до 200 погибших. Это только в Тебризе. Также я общался с друзьями в Тегеране. Они тоже рассказывали, как неподалеку от них падали снаряды на жилые дома, как извлекали из-под завалов погибших, раненых. Ну вот то, что я видел, да, это в рамках Тебриза. Это не то, что, конечно, происходит в Тегеране, но это тоже война, и настроения людей, они, конечно, совсем другие. Это не тот Тебриз, который я видел 2 года назад.
А по окраинам наносят, потому что там какого рода объекты? Я понимаю, ты не снимал и специально не интересовался. И если поедешь в Иран, и кто-то посмотрит это видео, мы это проговариваем отдельно. Нет, Руслан не занимался разведывательной деятельностью. Но что там за объекты на окраине Тебриза?
Это различные фабрики, это заводы, это военные объекты. Как я понял, там были военные базы. Но некоторые из них примыкают к жилым кварталам неподалеку от них. И здесь мы можем только гадать, были ли это целенаправленные удары или случайные. Но эти объекты расположены действительно очень близко к жилым массивам, и поэтому, очевидно, жилые массивы там тоже очень-очень страдают.
Предлагаю коротко остановиться и послушать Никиту Смагина, твоего товарища-востоковеда, человека, с которым вы прямо сейчас сотрудничаете, работаете над новой книгой. В издательстве «Медузы» вышло второе издание его труда под названием «Всем Иран», и с этой недели его можно купить. После этого продолжим.
Всем привет, это Никита Смагин, и я хочу сообщить вам, что уже в конце марта в издательстве «Медуза» выходит переиздание моей книги «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями». Изначально книга выходила в издательстве «Индивидуум» в России. Помню, когда в начале 2022 года «Индивидуум» пришел ко мне с предложением написать книгу про Иран, они сказали, что у них идея маркетинга простая. Сейчас 2022 год, никто не знает, что будет дальше, и люди пытаются угадать, как будет меняться ситуация в России, смотря на примеры, например, Северной Кореи или Ирана. И вот для этого мы напишем книгу. Я подумал, что, ну, если для маркетинга, прекрасно, но по содержанию будет все ровно наоборот. Книга будет про Иран, и прочитав ее, вы поймете, что Иран совсем другая страна, совсем не похожая на Россию. И вот я начал ее писать, и затем происходили некоторые изменения, прежде всего в России, и по мере этих изменений в России я начинал понимать, что вообще-то издательство «Индивидуум», похоже, было немножечко больше право, чем я в плане сравнения стран.
Так вот, еще раз напомню, в конце марта она выйдет уже в новом издательстве, потому что в России в связи с новыми иноагентскими законами она фактически запрещена. Так что давайте, покупайте книжку.
Как обычно строится поездка, хорошо, не журналиста, но журналиста, который хочет посмотреть своими глазами на то, что происходит, или исследователя. А ты вспоминаешь всех, кто может быть связан с этим местом. Вот, например, Никиту Смагина легко попросить. У тебя там есть знакомые. И по цепочке рекомендаций договариваешься с людьми о встречах, даже с незнакомыми, но они тебе больше доверяют, если кто-то тебя посоветовал, и ты по возможности приближаешься к объекту своего интереса, исследования, журналистского материала. Люди тоже могут быть таким объектом интереса. Вот это получилось, или у тебя было все несколько более хаотично? С кем ты, в общем, разговаривал? Вот можно редуцировать до такого вопроса.
В этот раз все было довольно хаотично, потому что я до последнего момента не знал, не понимал, смогу ли я въехать вообще в Иран. Это во-первых. Во-вторых, у меня не было абсолютно никакой возможности связаться с кем-либо. И первый свой звонок кому-то в Иране я сделал после того, как пересек границу, и в иранской Астаре еще ловил интернет. Я близким сообщил о том, что я въехал в Иран, но даже при наличии интернета внутри Ирана у меня не было возможности связаться со своими друзьями внутри страны, и поэтому я зашел там в первый попавшийся автосервис, где попросил просто телефон местный, с местной сим-картой, чтобы позвонить своему знакомому в Тебризе о том, что я еду, и давай встретимся, назначим место и время. И вот это был первый мой звонок и первый такой договор о какой-то встрече. И вот в Тебризе, собственно, я встретился со своим знакомым, мы с ним ходили, встречались с какими-то другими нашими общими знакомыми. И с его же телефона я тоже, наконец, дозвонился до всех остальных своих друзей, близких, кого я знаю уже давно в Иране, в Тегеране, в Исфахане, в Ширазе, в других городах. Вот только так. Никакой программы, никакого маршрута, в общем, у меня не было. И я помню, да, такой же вопрос мне задавали мои знакомые, вот из Фахана, спрашивал прям такой вопрос человек: какая у тебя программа, что ты планируешь? Я говорю, вот хотел бы, наверное, поехать в Тегеран или к вам в Исфахан в гости. Он сказал, не надо этого делать, не надо. И меня, да, все отговаривали от поездки в Тегеран, хотя очень хотелось, но еще на границе иранские пограничники мне сказали, что это рискованно, и проверки там похлеще, чем на границе. И, собственно, в Тебризе, наверное, я уже окончательно для себя решил, что лучше этого не делать, что судьба уже достаточно мне улыбнулась тем, что я все-таки въехал в Иран. Но дальше испытывать, наверное, ее не стоит. Как мне сказали, автобусы ездят до Тегерана, но не все доезжают.
В смысле, потому что и военные удары, и то, что ты назвал проверками, блокпосты, и там можно пропасть, и, в общем,
нет, военные удары, может быть. Нет, 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 исключительно военные удары. Проверки, да, конечно, ну, пропускают обыкновенный пассажирский автобус, если там не какая-то банда шпионов, да нет, пропускают. А просто обстрел очень массивный. И никто не знает, откуда прилетит. Там же нет системы оповещений. Поэтому, да, в том числе прилетает и по автомагистрали, к сожалению.
Я не помню, у кого. Наверное, это было у Никиты. Он объяснял, ты сказал это про автобусы и про силовиков, что они действительно распределены. Это тоже, видимо, да, связано с ударами по местам базирования, да, зачем находиться у себя в казармах. Ты тогда легкая мишень. Поэтому перемещаются, но в больших городах к центру стягиваются, к местам, где могут быть протесты. Такая двойная цель у этой активности. Поэтому, да, ты говорил про автобусы с затемненными стеклами.
Да, но, кстати, протестов-то там не намечается. И я думаю, что это точно не является, во всяком случае, сейчас целью, там, разгон протестов. Их вообще не ощущается. Если есть какие-то акции, демонстрации, то в поддержку режима. И туда тоже подвозят эти автобусы для охраны порядка, для недопущения провокаций, ну и, естественно, для создания массовости, для того, чтобы показать, сколько много людей солидарны с режимом.
Что твои знакомые и случайные люди, с которыми ты говорил, говорят про происходящее, про войну, про Соединенные Штаты, про Израиль, может быть, про Россию кто-то говорит?
Да, мнения очень разные. И я не сторонник того, чтобы всех иранцев мазать одним миром и утверждать, что все иранцы считают именно так или иначе. А сторонники режима, и вот как минимум одна моя знакомая, она ярая сторонница, я бы сказал, и на митинги она ходит в поддержку властей. А предсказуемо реагирует с осуждением, с чувством того, что идет народная война, и не просто против режима, но против всего Ирана, против всей иранской цивилизации. Что касается противников, то, во-первых, они пережили огромное разочарование в январе, разочарование в тех, кто обещал прийти к ним на помощь, но так и не пришел. Именно Дональд Трамп, который говорил, что помощь уже в пути, но вся его помощь ограничилась только повышением пошлин для стран, которые торгуют с Ираном. А вот точно не этого ожидали те люди, которые, рискуя жизнью, выходили на улицы. И расстрелы были массовыми. И это, конечно, было огромным потрясением для всей страны и не только для протестно настроенных иранцев. И сейчас, когда Трамп снова призывает их выходить на улицы, но не предлагает какой-то альтернативы этому режиму, люди вполне резонно задаются вопросом, а за кого выходить, за что выходить, где эта новая власть, которая могла бы прийти на смену аятоллам. И меня спрашивали практически все, кого имеет в виду Дональд Трамп, когда он говорит, что у него есть 3 кандидатуры. У меня не было ответа. У них тоже нет ответа на эти вопросы. А в чем программа Трампа? В чем цель Трампа? Они задаются этими вопросами. И когда они видят, что есть угроза разжигания сепаратистских настроений, когда удары не ограничиваются лишь ликвидацией вождей, а наносятся в том числе по жилым кварталам, по больницам, по школам, по историческим дворцам, даже у противников режима немножко меняется ощущение от этой войны, и она уже не воспринимается как война исключительно против аятол, против режима, но даже они воспринимают эту войну как угрозу вообще всему Ирану, существованию Ирана в нынешних границах. Трамп же говорил прямым текстом, что карта Ирана может поменяться. И эта перспектива не очень радует, повторюсь, даже противников режима.
Может быть, курды, и их тоже обсуждали, про которых Дональд Трамп говорит. Я понимаю, что это очень такая странная ставка. И то же самое, что выходите и берите власть, я поддержу вас с воздуха. Ну, то есть просто нереально, так не бывает. Но, может быть, твои иранские конфиденты что-то говорили про курдское движение?
Да, конечно, я обсуждал и с курдами, и общался, и с азербайджанцами, и среди них есть сепаратистские настроения, и есть усталость от режима, и они являются как раз одними из, наверное, главных критиков режима, и радуются, не все, но многие из них радуются гибели руководителей, и они в том числе мне говорили, что так им и надо, что Аллах все видит. По делам, но у них нет какой-то оформленной политической альтернативы, у них нет какого-то политического движения, партии, тем более какого-то вооруженного движения, за которое они могли бы выходить. Ничего этого нет. Поэтому все сводится к каким-то, грубо скажем, кухонным разговорам о том, как было бы неплохо отделиться, провозгласить независимость и так далее. Это не имеет какого-то выражения в политическом смысле. И к призывам Трампа, призывам Израиля, даже они, скажем, этнические курды, относятся несерьезно. Они считают, что ими просто воспользуются. И многие мне приводили в пример сирийских курдов, сирийские демократические силы, которые были плечом к плечу с американцами более 10 лет, боролись с исламским государством, но после того, как пал режим Асада, курды оказались не ко двору, и иранские курды об этом прекрасно осведомлены, как, собственно, любые другие курды, и они считают, что американцы их кинут, и воспользуются ими, поматросят и бросят буквально. Поэтому настроения такие довольно скептические.
Все это обсуждается поскольку ты приехал, поскольку ты иностранец, поскольку спрашиваешь, или люди про это говорят, между собой тоже обсуждают, для них это актуально, или у них
говорят,
другая жизнь?
Говорят, да, нет, и вообще в Иране такая политическая дискуссия, она имеет место, и люди не боятся говорить, даже по телефону со мной из Тегерана, из Фахана, знакомые прям говорили о политике. Я спрашивал, может быть, ну, будем чуть аккуратнее по телефону. Нет, нет, я все нормально, не переживаю. То есть не боятся люди говорить спокойно, да, не то чтобы прям какая-то безудержная критика власти, но обсуждают, да, обсуждают то, что происходит в стране. И вот те же азербайджанцы, курды, они тоже на улицах, в каких-то кафе говорят, активно говорят о политике, о будущем страны. Я думаю, что это специфика момента. То есть вот будущее страны, можно сказать, сейчас под вопросом. Никто не может сручаться за то, что будет с Ираном через месяц, через год. И в том числе поэтому люди чувствуют какую-то возможность для себя абсолютно свободно говорить о перспективах, о каких-то планах, если это, естественно, не подразумевает расчленение страны, смену режима, прихода к власти условного наследника Шаха Пехлеви. Вот такие вещи не обсуждаются.
А сторонница режима из числа твоих знакомых, о которых ты сказал, она считает, что какие действия должна предпринимать власть? Понятно, от нее не зависит, просто интересен взгляд, интересно то, как Исламская Республика объясняет свою точку зрения, потому что отчасти это связано с тем, что умеренных просто американцы с израильтянами поубивали, но мы видим официальный курс на эскалацию, и, может быть, не дай бог, дело дойдет до ударов по инфраструктуре и иранской, и Персидского залива, хотя она уже есть, да, нефтегазовой, я про удары, про атаки. Но, в общем, там есть куда расширяться в этом пути довольно катастрофичном для региона и для мира в целом. Вот сторонница власти, она каким видит ответ и в каком пределе для нее нынешние действия правительства не слишком радикальны?
Нет, абсолютно не радикальные, абсолютно оправданные. Это стратегия выживания, потому что речь идет именно о выживании, о спасении режима, или как они это преподносят, как пропаганда это преподносит, о спасении всей страны, всей иранской цивилизации. И здесь именно тот случай, когда на войне все средства хороши. И расширение географии, нанесение ударов по сопредельным странам – это часть стратегии, потому что Иран не имеет возможности одолеть США и Израиль на поле боя. У Ирана нет таких элементарно военных возможностей. Но за счет расширения географии и вовлечения как можно большего количества стран, повышения ставок и увеличения ущерба для всей глобальной экономики, это та стратегия, которую сторонники режима оправдывают и считают единственно верной.
Я спросил про то, почему про все происходящее иранцы говорят. Не говорят ли они это специально для тебя? Нет ли у них других забот сейчас? Что насчет бытовых аспектов? Топливо, электричество, вода, еда, в том числе там, где ты был. Я понимаю, что в Тегеране тяжелее, но в том же Тебризе.
В общем, ты прав, да. Политика, она обсуждается, но это далеко не то, чем иранцы живут ежечасно, ежеминутно. Конечно, особенно в тех местах, где обстрелы очень активны, в том же Тегеране, люди озабочены тем, как спасать своих близких, спасать свои семьи. У кого есть возможность, уезжают в села, уезжают в северные регионы страны. Но те, кто остается, не у всех есть возможность уехать, и не все хотят уезжать. Да, сталкиваются с такими проблемами, как, например, отсутствие электричества, отсутствие водоснабжения. Это в Тегеране. Проблемы с топливом, проблемы с транспортом. Иной раз даже невозможно просто выбраться из города. Это все есть. в тех регионах, которые меньше затронуты войной, жизнь продолжается. Какие-то магазины работают, работают базары в усеченном виде несколько часов в день. В Тегеране, как я узнавал, тоже базар работает, но 2-3 часа в день, и не все лавки. В основном днем, когда обстрелов или совсем нет, или их очень мало. Эти дни праздничные. Новый год, Новрус, и так или иначе люди все равно готовились к празднику, готовились к тому, чтобы ходить в гости, как бы то ни было. И какая-то жизнь, какая-то экономическая жизнь, какая-то торговля, она все равно есть. Нет ситуации, когда все просто сидят по домам и переживают войну. Все-таки, к счастью, война не приобрела такие масштабы, когда все заморожено, все не работает. Нет, пока до этого не дошло, к счастью.
Понемногу подводя итог, зачем ты ездил? Для чего стоило ехать сейчас? Как ты формулируешь это?
Я ездил прежде всего для себя, поскольку я занимаюсь Ближним Востоком и Ираном в частности. А сейчас я не представлял, как я могу, не будучи в Иране, писать что-то про эту страну, про эту войну, рассуждать об этом с умным видом, сидя в Берлине. Мне надо было поехать и увидеть все собственными глазами. Вот это, наверное, было самое главное.
И что такого ты увидел, что с умным видом нельзя было представить в Берлине?
Ну, я увидел настроение людей, я увидел, собственно, разрушение и последствия этой войны. Там, где я был, это даже не в тех масштабах, как в других регионах вроде Тегерана, но, тем не менее, это разрушенные жилые дома, это лица людей, которые потеряли своих близких. Вот я это видел, и я общался с людьми, я, наконец, связался со своими друзьями, со своими товарищами, до которых я никак не мог дозвониться, и это тоже для меня было крайне важно, узнать, что они живы, узнать их настроение, пообщаться с людьми, ощутить вот этот запах, этот воздух, эту атмосферу, почувствовать ее изнутри. Я просто для себя лично, я никому не навязываю, но я не представляю, как можно иначе заниматься регионом, страной, не побывав там в такой, пусть и довольно драматичный момент.
Прости, что повторяю вопрос, но полученные впечатления, полученные знания, полученные ощущения, они как откалибровали твои представления? Если это эмоциональная калибровка, это тоже считается?
Это произвело на меня впечатление. Опять же, когда ты слышишь о том, что погибают люди, что есть какие-то разрушения жилых домов, жилых кварталов, но ты не видишь собственными глазами, ты не можешь это пропустить через себя. А вот личные ощущения, личные впечатления, да, они ни с чем не сравнимы. Я не могу сказать, что я всем советую это увидеть. Это не самое приятное зрелище. Но поскольку я этим занимаюсь, для меня, да, это было важно увидеть самому лица людей, рассказы людей, ощущения, их восприятие происходящего. В чем-то мои предположения подтвердились. И я думаю, по большей части то, о чем я говорил до поездки, писал, до поездки, наверное, скорее подтвердилось. Но, наверное, я все-таки недооценивал мощь режима и той поддержки, которая там есть. Из-за рубежа она так не ощущается. Это все можно списать на усилия пропаганды, которая хочет себя как-то обелить, как-то себя возвысить, показать, что поддержка всенародная, широкая. и приукрасить ее. Поддержка не всенародная. Я думаю, что поддержка режима — это 5, может, 10% населения, но это очень активная часть. И когда ты сам видишь вот эти провластные митинги с огромным количеством целых семей, которые искренне идут с флагами Ирана поддерживать эту систему, этот режим, вот это тоже произвело на меня довольно сильное впечатление.
Ну и дезориентация противников в связи с подавленными протестами недавними и с обманутыми ожиданиями, то, о чем ты говорил про Трампа. Понятно. В каком числе горячих точек ты был в последние годы? Я помню Афганистан. Ты практиковал свой дари в тюрьме, куда тебя талибы пригласили посидеть на пару дней. Помню визит твой в Йемен к хуситам. В Сирии, кажется, не было, да?
В Сирии был год назад. В Сирии, в Ливане был год назад.
Ты знаешь, я перед тобой виноват и лично уже извинялся. Когда началась война, ты пришел в стрим «Медузы» на этом канале, объяснял, что происходит. А мы делали стрим с колес, и это был наш первый. Я был совсем растерян, плохо подготовлен. Голова у меня включилась позже языка. И первый вопрос, который я тебе задал, ты же собираешься вроде поехать? Так нельзя делать, в том числе просто потому, что это небезопасно для тебя. И язык без костей, у монет, все понятно. Мои покаяния ты принял, сказал, что прости. Но, во-первых, пусть все знают, пусть это будет и публично, раз ошибка тоже была публичной. А во-вторых, я хочу снова загоди, что ли, извиниться, потому что у меня есть бестактный вопрос. Я не помню точно, кто это был, но, по-моему, это было после твоей поездки к хуситам. Один из твоих коллег или одна из твоих коллег, востоковедов, написали, что, дескать, Сулейманов поехал в регион вот так. Ну, так же любой турист может съездить. Типа, и я так могу. В чем тут ценность? Ты сейчас ответил, в чем тут ценность, но знаешь ли ты о таком упреке и как к нему относишься? Так сформулирую. Извинения я уже принес заранее.
Я не обсуждаю работу своих коллег, то, как они работают, и вообще у нас как-то это не принято. Каждый работает так, как считает нужным. Если это упреки людей со стороны, не занимающихся этим регионом, это их право, я никак не реагирую. Сколько людей, столько и мнений. Опять же, это мое собственное решение, мой выбор. Если они ставят под сомнение ценность того, что я делаю, пусть предложат то, как это можно сделать лучше.
Спасибо тебе большое за великодушие и за деликатность. Это востоковед Руслан Сулейманов. Вы смотрели «Медузу». Поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях, в том числе по поводу бестактных вопросов. Подпишитесь и до скорого. Спасибо тебе большое еще раз, дорогой Руслан.
Спасибо, Влад. Спасибо.